настолько впечатляющим. Был поздний вечер, и Тайрелл ехал впереди каравана. Дорога пролегала через луга, поднималась на невысокие холмы с разбросанными валунами и редкими островками елей. Я находился с краю, когда увидел, как Тайрелл вдруг остановился. Я тут же выхватил винтовку, и капитан сделал то же самое, но Тайрелл не двигался, он просто рассматривал огромный серый камень у дороги. Я подъехал к нему и спросил: «В чем дело, Тай?» И тут увидел знак на валуне. На камне было выведено «Клинч С. Дис» и знак вопроса. «Так», — протянул Орин, оглядываясь. «Значит, он жив?» «Кто жив?» — насторожился Флеминг. Орин и Тайрелл посмотрели на меня, и я сказал: «Теряем время, парни. Нам еще далеко ехать». Флеминг тупо уставился на надпись. «А что это значит?» — спросил он. «Я ничего не понимаю». «Правда?» — мягко переспросил Тайрелл. Он повернул лошадь. «Погоняй-ка стадо, Чарли. Нам надо поторопиться». Флеминг неохотно поехал прочь. Подоспели Нетти и Мэри. «В чем дело, Орин?» — поинтересовались они. «Просто какая-то надпись на камне», — ответил он. «Мы лишь полюбопытствовали, вот и все». Она бросила на него подозрительный взгляд. Потом посмотрела на камень. «А в этой надписи нет смысла. Хотя...» Она помолчала, разглядывая ее. «Здесь недалеко к северу находится река Дис и озеро Дис». «Правда?» – удивился Орин. «Откуда ты знаешь?» Она рассерженно посмотрела на него. А утром Флеминг исчез. Глава 23. Флеминг исчез, и пошел моросящий дождик, который, однако, проморозил нас до костей. Мы пили кофе, стоя у догоравшего костра в непромокаемых плащах. «Хотелось бы мне знать, куда он делся», — произнес Орин. «Но искать его не стоит. Думаешь, он понял, что значит надпись Логана?» «Если это так», — обиделся Шорти, — «он умнее меня. Мы просто уже давно оставляем друг другу подобные знаки», — объяснил Орин. «Это началось еще в детстве. Клинч С означает, что он из тех секетов, что живут в горах Клинч. Это одна из ветвей нашей семьи. А Дис просто говорит о том, что мы должны ехать в сторону реки Дис. А знак вопроса в конце – это его дальнейшее пребывание. Ему еще самому неизвестно, будет он там или нет. Ты бы догадался, если бы был членом нашей семьи», – добавил Тайрелл. «Почему же вы решили, что он еще жив? Эту надпись он мог сделать давно. Это, конечно, возможно, но надпись сделана мелом, который он нашел неподалеку. А старую надпись давно бы смыл дождь». Когда мы садились на лошадей, подъехал капитан. «Я проверил тропу. Там тоже знак», — сообщил он. «Наверное, его тоже оставил Логан. Но дорога очень узкая, да еще и обледенела. Мы сможем там пройти?» «Возможно, наверняка нельзя сказать. Но, похоже, у нас нет выбора». «Ну тогда беру ответственность на себя», — заявил я и повел вожака стада за собой. Когда мы ступили на тропу, вожак заупрямился, не решаясь идти дальше. Он уперся рогами в скалу, но я его подтолкнул, и ему ничего не оставалось, как подчиниться. «Надеюсь, что не подведу тебя, старина», — подбодрил я его. «Мне эта дорога тоже, знаешь, не по вкусу». Мы осторожно продвигались вперед. Тропа то сужалась, то вновь расширялась, давая нам больше места, то на ней появлялись низкорослые деревья, а потом она снова сужалась. Шел дождь со снегом и дул пронизывающий ветер. Далеко внизу виднелись остроконечные вершины елей и голубая лента реки. Тропа становилась все круче. Иногда мне приходилось спешиваться и переводить моего коня через обледенелые валуны. В одном месте я наткнулся на сугроб прошлогоднего грязного снега. который пришлось разрушить, чтобы расчистить путь для лошади и шедшего за нами стада. Стало очень трудно идти, и мы двигались очень медленно. Весь день карабкались вверх, не имея возможности остановиться и даже передохнуть. Внезапно дорога круто завернула и пошла вдоль отвесной каменной стены, при этом став совсем узкой. Прижимаясь как можно ближе к скале, я повел Чалова следом. Стадо растянулось позади. Будучи в нескольких сотнях ярдов от него, я однажды увидел, как внезапно оступился бычок и, брыкаясь, полетел вниз, прямо на деревья, которые росли футов на 500 ниже тропы. Тут же свалился и другой. Выругавшись сквозь зубы, я двинулся дальше, стараясь найти ногам опору. Но тропа, так же внезапно, как и в начале, стала широкой и привела в густой лес. Впереди виднелся луг, а за ним река, почти полностью покрытая льдом. Места было теперь достаточно, зато растительность совсем пропала. Привязав коня, я направился к поваленному дереву, пытаясь отодрать от него сухие щепки. Я достал из-под рубашки труд, который всегда возил с собой на всякий случай, и развел огонь. Как только он разгорелся, торопливо подбросил дрова. Зайдя в лес, наломал сучков, выросших на стволе и потом зачахших. Они давно засохли, и дождь не успел их намочить. К тому времени, когда все стадо собралось на лужайке и появился первый всадник, я уже развел большой костер и строил навес между двух деревьев, росших неподалеку друг от друга. У этих деревьев нижние ветви располагались на одном уровне, так что я собрал опавшие сучья и стал их класть крест-накрест на основу. А потом нашел длинные ветки, которые уже прислонил к верхней части, так что они доставали до земли. Время от времени я прерывал свою работу, чтобы подбросить дров в костер, прекрасно зная, как он будет кстати для уставших путников. В результате у меня получилось временное укрытие, для строительства которого я не особенно это и выбирал материал. В ход пошли еловые ветки и все, что попалось под руку. Когда Лин и Баптиста спешились у костра, один навес уже был готов, и я приступил к строительству второго. Хани оказался на месте первым и принялся обдирать ветки с ближайших елей. Орин помог Нетти сойти с лошади, и она на мгновение даже потеряла равновесие от усталости, но потом выпрямилась. «Простите», — сказала она, — «я немного утомилась». Один за другим подъезжали ребята, складывая нашу провизию под навес. А потом они подходили к костру. Скоро мне стали помогать капитан и Шорти. Хани грел руки у костра. Он посмотрел на меня. «Тельсекет, я бывал с тобой в разных переделках. Но если ты думаешь, что я поеду с тобой обратно по этой чертовой дороге, да еще и по снегу, поищи другого дурака». «Сколько коров мы потеряли, капитан?» Роунтри посмотрел на меня. Хотя он и устал, но не подавал виду. У него был неистощимый запас сил. «Достаточно», — ответил он. А Шорти уточнил. 14 или 15 тель. И мне очень жаль». «Погода еще неблагоприятствует», — добавил Хани. «И мы еще столько же коров потеряем, если пойдем дальше». Вскоре запах кофе защекотал нам ноздри, и все подошли к костру. Тайрел куда-то ушел и вернулся с несколькими кусками мяса. «Горный баран», — сказал он. Я пристрелил его по ту сторону горы. Теперь к запаху кофе примешался аромат жареного мяса. Коровы успели наесться за это время, и одна за другой ложились под деревьями. Мокрый снег шелестел в ветвях деревьев и на траве. «Нет ничего лучше огня и запаха кофе», — бодро произнес капитан, допивая четвертую кружку. «А сколько нам еще идти?» — спросил Шорти. Никто не ответил, потому что никто не имел понятия. Я положил голову на руки и думал лишь о том, что нам очень повезет, если мы найдем еще один знак на дороге. Я не представлял, в каком направлении нужно идти дальше. Дис находилась где-то к северо-западу, а кроме этого я ничего не знал, а ведь отвечал за жизнь собравшихся здесь людей именно я. У нас был огонь, укрытие, немного еды, и все-таки я нервничал. И куда исчез Чарли Флеминг? Естественно, чем ближе мы подходили к цели нашего путешествия, тем ближе мы были и к его цели. Так почему же он еще немного не подождал? Ведь с нами у него, по крайней мере, не возникнет проблем с питанием. Возможно, возможно. А что если мы ближе к цели, чем думали? Даже если он не расшифровал сообщение Логана, то, наверное, все-таки понял, что это за сообщение. И означает оно, что Логан Секет не только жив, но и на свободе. Или, скорее всего, свободен. Неужели он поехал предупредить кого-то о нашем прибытии? Или он сам боялся Логана? Орин поднялся, пошел к Нетти Малроун. Я слышал их оживленный шепот. «Как только прибудем в город, я наведу справки о твоем брате», — говорил он. Мокрый снег все еще шел, постепенно переходя в снегопад, что могло оказаться еще хуже, так как снег скрывает лед на тропе. За пределами светового круга, который отбрасывал огонь, бесшумно бродили волки. Я вспомнил, как мой отец, охотившийся как-то раз в этих местах, много рассказывал нам, мальчишкам, о повадках различных зверей, в том числе и волков. Они охотятся стаей, стараясь загнать животное или группу животных так, чтобы было легче с ними справиться. Одна из их хитростей заключалась в том, чтобы вытащить лося, например, на лед, где он наверняка поскользнется и упадет. Иногда волки загоняют животных в болото или заставляют их прыгать со скалы. Такие трюки они могли проделать и с человеком, и неопытные охотники попадали к ним в лапы. Снег шел всю ночь, и с наступлением утра земля и деревья стали белыми. Мы вылезли из-под одеял, и Баптист в мгновение ока развел огонь, который выгорел до угольков в предутренние часы. Приятно было слушать пощелкивание дров, вдыхать запах горящего дерева. Тайрелл вскочил на лошадь, и мы с ним проехались по лесу, немного согнав разбежавшееся стадо. Ночью коровы имели неплохое прикрытие под деревьями, но к утру они замерзли и никак не хотели двигаться с места. Лошади разгребали копытами снег, чтобы добраться до травы. Не только мустанги, которые долго жили на свободе и привыкли к любой погоде. Мы долго не могли собраться, потому что двигались медленнее обычного. Нетти совсем продрогла и все время грела руки над огнем. Орин ее подбодрил. «Мы уже совсем близко», — сказал он. «Здесь ты наверняка найдешь брата. Как он может здесь жить в таких условиях? Даже если тут есть золото?» «Да, золото заставляет людей терпеть множество неприятных вещей, мадам», — заметил Тайрелл. «Оно же является и пробным камнем. Порой те, кого вы считали порядочными, вдруг при виде золота снимают маску. Кайл Гевин не хотел, чтобы я ехала сюда на поиски брата». Нетти опустила голову. «Он даже давал мне деньги, чтобы я вернулась домой». «Он знает, что это опасная страна, мадам. Наверное, просто не хотел, чтобы вы попали в такое место, откуда не смогли бы потом выбраться». Мы спустились в глубокий каньон, потом через пару миль очутились на узкой тропинке серпантини, которая вела к стремительной горной реке. Нам пришлось отогнать стадо немного вверх по течению, а затем заставить животных переплыть реку. Сначала их относило течением, но потом шло уже легче, и как раз у поворота они с легкостью выбирались на берег. Переправив стадо, мы направились по тропе, которая шла по другому берегу. Шорти ехал впереди, и когда он поднялся на гребень холма, раздался сухой треск выстрела, эхом отозвавшийся в каньоне. Шорти покачнулся в седле и упал. Тропа была перекрыта нашими животными, там их было около 200, и не представлялось никакой возможности пробраться сквозь этот поток. Мы подгоняли их, они уже перешли на бег. Оставшихся мы с Тайрелом согнали вместе и повели наверх. В спешке мы влетели на холм, но увидели только луг, на котором паслись наши коровы. Лошадь Шорти стояла тут же неподалеку. Тайрелл во весь опор поскакал через луг к лесу, а я повернулся на лошади и подъехал к Шорти. Он лежал лицом вниз, а на спине у него выступала кровь. Я осторожно перевернул его. Он посмотрел мне в лицо. «Я не видел, кто этот Эль. Глазом не успел моргнуть. Прости». Он был смертельно ранен, и он это знал. Нетти подоспела вместе с Мэри. Сразу направились к нам. «Я не зря ел твой хлеб, Отель». Он даже улыбался мне. «Ты сделал все, что в твоих силах, Шорти. Мы столько рек вместе переплыли. Все не так плохо, произнес он непослушными губами. «Писать никому не надо, Тель. У меня нет родственников. У тебя есть мы, Шорти. И когда мы будем проезжать здесь, мы поболтаем с тобой. Жди нас, Шорти. Хорошо?» Над нами висели низкие облака. Земля была чистой, белой после снегопада. Нетти и Мэри, как это и пристало женщинам, пытались хоть как-то облегчить его страдания. «Неужели нельзя ничего сделать, Тель?» – отчаянно воскликнула Нетти.
«Он ничего не может сделать, мадам», – ответил Шорти. «Просто не надо меня трогать».
Тайрелл вернулся из леса, и Орин подъехал, и все мы склонились над Шорти. «Мы с Ханни хотели добраться в Джексон-Холл. Скажите ему, что дальше он поедет один». «Хорошо. Он сейчас приедет, Шорти. Еще минуту. Пусть поторопится. Мне уже недолго оставаться с вами». Подъехал Ханни, склонился над ним. «Высматривай меня на дороге, Шорти. Жди меня. А у моего седла будет висеть чей-то скальп». Нетти откинула прядь с его волос, и Шорти отошел в мир иной, глядя ей в глаза. «Он любил горы», — сказал я. «Мы похороним его здесь». «Там впереди дым», — сказал капитан. «Наверное, город. Собирайте стадо. Мы едем туда». Глава 24. От стада, с которым мы отправились в путь, теперь осталось меньше половины, и животные стали стройными и мускулистыми из-за долгих переходов. «Нетти и вы, Мэри», — обратился к ним Орин, — «вам лучше ехать позади стада. Кто знает, как нас здесь встретят». «А в чем вообще дело, в конце концов?» — спросила Мэри Маккен. «Скоро узнаем, когда встретим Логана. А этот город вон там впереди». «Это не город», — вставил Баптист. «Когда-то здесь находился форт. В нем иногда бросали якорь охотники. Командовал им в 1838 или 39-м некто Кэмпбелл. Теперь тут тоже живут люди», — грустно заметил Ханни. «И кто-то из них убил Шорти. Сидя на своем жеребце, я слушал их разговор лишь одним ухом. Больше всего меня беспокоило, что будет дальше. Шорти убили. Выстрел в грудь. Пуля прошла на вылет. Его убили с определенной целью. Нас хотели предупредить, чтобы мы держались отсюда подальше». «Баптист, но почему именно сюда пригнали стадо, а не в какое-нибудь другое более подходящее место? Кому в маленьком поселке понадобилось целое стадо коров? Тут и травы недостаточно, чтобы продержать животных всю зиму в нормальных условиях. В письме было написано «до наступления зимы». Им нужно мясо, нужно чем-то питаться. Зимой в округе почти, видимо, нет дичи. Люди могут сильно голодать. Зимой здесь, наверное, никого и не будет. Или все-таки кто-то останется. «Похоже, он прав, Тель», — покачал головой Орин. «Какая еще может быть причина? Кто бы это ни был, они своего не упустят. В Шорте стреляли умышленно. Нас предупредили, уходите или умрете». Внезапно я принял решение. Мой инстинкт подсказал мне, что надо тотчас же идти вперед. Но куда? «Разбиваем лагерь на горе», — распорядился я. Тайрелл повернулся ко мне. «Зачем? Поехали туда, сразу покончим с этим и точка». «Покончим. С чем покончим? Кто наши враги? За кем мы охотимся? Где Логан? Если он на свободе? Его может даже там не быть, в этом форте. А если он пленник? Нам лучше заранее узнать, где его держат. Там может быть 10 парней, а может и 50. Они уже продемонстрировали нам, что готовы драться и убивать. А судя по тому, что мы слышали, среди них эти братья, Стемпер и Полон. Значит, вы останетесь в лагере и будете готовы к бою. Вон там, на опушке леса», — приказал я. Натаскав бревен и толстых сучьев, мы соорудили нечто вроде ограждения вокруг поляны и загнали туда стадо. Оно, конечно, не смогло бы остановить взбешенного быка, но спокойное животное вполне удержало бы. Затем мы нашли подходящее место для костра, откуда огонь не мог быть виден с большого расстояния. «Приготовь нам хороший ужин, Лин», — попросил я. «Он может нам очень пригодиться». «Что ты задумал, Тель?»
«Я пойду туда один, вечером. Посмотрю, что там происходит».
«Да, но они будут тебя поджидать».
«Может быть. Если тот знак сделан не рукой Логана, то кто-то же все-таки его поставил вместо него».
«Кто-то. И этот некто шел из форта, чтобы вернуться потом обратно».
«Я следов не видел».
«Будем откровенны, мы не слишком внимательно искали. Следы могло занести снегом, листьями. Но в кустарнике я нашел несколько женских следов».
«Что ж, это похоже на Логана.
Еще не бывало случая, чтобы он не ввязался в неприятности, а поблизости бы не оказалось женщины, которая не пыталась бы вытащить его из беды».
Для скота травы на поляне пока хватало, и мы сели перед дорогой, чтобы поразмыслить над тем, что нас ждет.
Ночью на лагерь вполне могли напасть. Нас предупредили об этом самым убедительным способом, и теперь мы знали, что они не остановятся перед убийством. Хуже всего было то, что мы не представляли, в чем заключался весь конфликт, кроме того, что в нем замешан Логан. Я взял свежую лошадь, но все еще сомневался, ехать мне верхом или идти. Возможно, идти даже лучше. Обычно я брал с собой в дорогу мокасины, и вот теперь они оказались кстати. Тайрелл и Орин оставались со мной до последнего. «Будем держать все под контролем. Если услышишь стрельбу, не волнуйся. Лагерь мы удержим». Ко мне подошел Баптист.
Несколько лет назад здесь с горы спускалась тропа. Он нарисовал ее на земле.
«Вот тут старый форт. Только камни от него остались. А это луг. А за ним река. А что там дальше, не знаю. И дым. Много дыма. Костры в нескольких местах».
Он помолчал. «Человек из форта мне говорил, что они нашли в долине золото.
Может...»
«Да, может, в этом все и дело. Но почему Логану угрожали повешением? Зачем ему стадо? Кто пытался предотвратить наш приезд?»
Опустился вечер. Звезды зажглись над скалистыми горами. Я нашел тропу, о которой говорил Баптист, и спустился к воде, к развалинам старого форта. Снег кое-где подтаял, но я старательно избегал сугробов, чтобы не маячить на белом фоне и не оставлять отпечатков. Впереди темным силуэтом вырисовывалось какое-то строение. «Но где же тут Логан? Если я его найду, он мне все объяснит». Медленно, со всеми предосторожностями, я обошел этот сарай на краю леса, куда вел искусственный канал. В нем журчала вода. Кто-то промывал здесь золото. Палатка, еще одна. Домик с брезентовыми стенами, нечто вроде сарая, небольшой бревенчатый барак, сквозь щели в котором пробивается наружу свет. Бревенчатая дверь с засовом снаружи.
Снаружи?
Некоторое время я стоял в тени. Почему засов на двери снаружи? Очевидно, не для того, чтобы кто-то не вошел внутрь, а наоборот, чтобы кто-то не вышел.
Логан?
Возможно. Рядом стоял домик побольше, свет из которого пробивался через окно. Его смастерили из старых бутылок. Ни я не видел, что происходило там внутри в помещении, ни меня не могли заметить. А за домом тянулся загон для скота. Я насчитал там, по крайней мере, 12 лошадей. Скорее всего, где-то еще были лошади. В домике с крыльцом, ступеньки которого вели прямо к двери, не было света. Я решил, что это магазин. Поселок состоял из 5-6 строений и несколько палаток и навесов. Люди, по-видимому, сидели по домам, а собак они не держали, иначе мое присутствие уже давно бы открылось. Вдруг дверь дома, возле которого я стоял, распахнулась, и на пороге появилась женщина. Свет падал прямо на нее. Ночной ветер развевал ее юбку. Она откинула прядь волос, оглянулась и вернулась в комнату, оставив дверь открытой. Сквозь дверной проем я видел подобие камина и стопку дров возле него. Вдруг она вернулась и тихо пропела. «Смелый, храбрый и бесстрашный едет Бреннан по горам», — закончил я строчку песни. Она перестала петь, спустилась с лестницы
и тихо сказала: «Я приглушу свет и оставлю дверь открытой».
Она стала для вида подметать ступеньки, затем ушла в дом и оставила дверь чуть приоткрытой, а потом приглушила освещение.
Я колебался. Что это? Ловушка? Но песня про Бреннана, ирландского охотника, это любимая песня Логана. Кстати, и моя тоже. Я быстро пересек открытое место, прижался к стене дома, прислушиваясь, а затем тихо, как привидение, проскользнул внутрь. Девушка необычайной красоты, с упрямым подбородком и открытым честным взглядом, стояла возле стола, глядя широко открытыми глазами. Она ждала меня.
«Вы Уильям Тель?» – спросила она.
«Да».
«Он мне вас описал. Орина и Тайрелла тоже. Даже Ландо, потому что мы не знали точно, кто из вас откликнется. Он обещал мне, что кто-то обязательно приедет. Я не верила, но
нас здесь трое. И еще наши друзья.
Я знаю». В ее голосе чувствовалась ирония. «Я слышала, что вы приехали».